Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Русский поэт Иосиф Бродский написал в одном из стихотворений: «В каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог». Но был ли прав поэт? Что означает, когда мы говорим «Бог в каждом человеке»? Важна ли тогда наша вера в Бога? Зачем нужно покаяние? Что такое духовное возрождение? Добрый день, дорогие друзья! «Погружение» — это передача о евангельских христианах. Во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня, как обычно, вместе с вами автор ведущей передачи Игорь Попов, а у меня в гостях пастор Балашовской библейской церкви Константин Андреев. Константин, привет!
Привет, привет, Игорь, привет всем!
Очень рад тебя видеть. Впервые ты у меня в гостях. И есть у меня несколько к тебе вопросов. Несколько, это так скромно, да? Вот. Мы сегодня, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Напоминаю, что у меня в гостях Константин Андреев, пастор Балашовской библейской церкви. Мы сегодня будем говорить про очень устойчивое у многих представление о том, что Бог в душе человека, Бог в душе каждого человека, вообще вот проявление веры, рассказывать о вере — это как-то это очень интимное переживание, что там о ней рассказывать. Вот главное, что Бог у нас в сердце, и надо поступать по вот удостоверению вот внутреннему своего сердца. Но знаешь что, вот начну я немножко с другой стороны, к этому вопросу мы, конечно, подойдем, а вот с чего я начну. А что лично для тебя значит быть евангельским христианином?
Ну, можно по-разному, наверное, да, отвечать на этот вопрос. И развернуто, и очень кратко. Ну, наверное, вот в свое время как-то я, когда размышлял примерно над этими вопросами, я для себя как бы провел такую черту, что евангельское христианство — это, ну, вот я такую формулировку для себя подобрал, это осмысленное христианство. То есть это христианство не по традиции, не по какому-то вот, эмоциональной какой-то приверженности, не по как бы переданной какой-то неосознанной культурой, вот, а это христианство, которое осмыслено человеком, пережито, которое разумное, принятое, лично принятое. Вот, и вот если как бы ёмко отвечать, то для меня вот быть евангельским христианином — это быть христианином, который имеет убежденность, который имеет ответы на свои вопросы, связанные вот с верой, с духовной жизнью. Эти ответы он взял из правильного источника, из Божьего слова, от самого Бога. Ну и если как бы, ну, противопоставлять вот это вот осмысленное христианство неосмысленному, то самое главное, наверное, сердце этого осмысления — это понимание Евангелия, понимание благой вести, той вести, которая проходит от первой до последней страницы Библии, вести о том, что сам Христос, сам Создатель мира, из любви к своему творению пришел в мир, стал человеком, принял на себя человеческую плоть, полностью воплотился, чтобы занять наше место затем на кресте, расплатившись за наш грех, за наше непослушание, за нашу вину перед Богом, и тем самым позволить нам вновь вернуться к Богу, вернуться в общение с Ним, обрести вот это вот единство с нашим Создателем, которое из-за греха мы потеряли. Вот, ну вот если кратко, наверное, вот это вот.
Знаешь, я когда помню давным-давно, страшно вспомнить сколько, больше 20 лет назад начал работать сначала журналистом, потом заместителем главного редактора, потом главным редактором журнала «Христианское слово». Вот мы когда только-только, тогда был еще председатель Союза баптистов Петр Борисович Коновальчик, вот, еще с тех самых времен, значит, и я помню, что готовили, я как раз попал в самое такое горячее время, потому что готовили, это был 99-й год, вот, и мы готовили к 2000 году юбилейный выпуск журнала «Иисус Христос 2000», и решили сделать, соответственно, материал. Вот почему я христианин, да, даже не почему даже евангельский христианин, просто почему я христианин. И как это ни парадоксально, у каждого был свой ответ, да, на этот вопрос. И когда меня спросили, попросили написать, вот почему я христианин, вот для меня он был странный, да, потому что внутренне я это все прекрасно понимал, но формулировать, чтобы вот, ну, вот, спрашивают, почему ты христианин? Потому что я верю в Христа. Вот, ну, самый простой ответ, да? Вот, а что значит верить в Христа? Да? И вот эта попытка это сформулировать, да, выливается обычно в свидетельство о том, как ты пришел к вере в Бога, да, о том, почему это для тебя так стало важно, почему, например, чтение Библии каждый день это не, знаешь, это, значит, это не условие, что ты будешь в раю, да, как бы, если ты будешь Библию читать каждый день, вот тогда ты точно будешь спасен, а если не будешь каждый день читать, то вот не ожидает тебя райские обители, да?
Ну, наверное, еще, знаешь, это продиктовано нашим контекстом, если бы мы с тобой в Африке жили, да, мы бы, наверное, по-другому отвечали на вопрос, почему я христианин, или там в исламской какой-то стране, но мы живем в стране номинального христианства, и поэтому мы, отвечая на вопрос, почему я христианин, мы как бы вынуждены говорить о сердце христианства, то о сути христианства, самой сердцевине, которая как раз упускается номинальным христианством. Вот, для нас именно из номинального христианства большинство из нас пришли в подлинное, настоящее христианство. Поэтому вот это вот наш контекст, и это наше определение, наши формулировки.
Да, вот это, на самом деле я сегодня размышлял об этом, у нас в гостях был пастор нашей церкви, мы с ним беседовали, мы молились, и я подумал о том, что вот между нами троими, между мной, женой и пастором, разговор был между тремя человеками, да, мы сидели на кухне, и мы не друг с другом, знаешь, не артикулировали вещи, то есть мы не проговаривали вещи, который нас объединяет, потому что мы прекрасно понимаем. И, например, пастор постоянно не ссылался на Библию, потому что, ну, в этом нет смысла. Он прекрасно понимал, что у нас одни и те же, да, основы веры, мы одно и то же исповедуем. И поэтому он непосредственно апеллировал к нашему духовному опыту, да, и вот эта общность духовного опыта, познания Христа, духовный опыт основан, да, на познании Христа. И вот это общее познание Христа, принадлежность Христу и посвященность Христу, да, делает нас общим, да, вот нас евангельскими христианами. И знаешь что, из этого следует мой следующий вопрос к тебе. Пастор Балашовской библейской церкви. Я ну, такой олдскульный евангельский христианин-баптист, да, для которого вот это обозначение библейской церкви как такое новомодное веяние, да, вот мне как раз всегда подмывало, был у меня Евгений Юрьевич Бахмутский, я тоже его спрашивал на вопрос библейской церкви, мне все время интересно, на каких принципах строится, во-первых, служение в вашей общине, почему вы решили назвать церковь библейской, а не, скажем, там, просто евангельский или баптистской? Ну, вероучение у вас баптистское, да, то есть евангельское.
Да, да. Ты знаешь, я за свою жизнь был членом в трех церквях, и все три были библейские. Самая первая моя церковь, эта церковь, она еще то ли в конце 80-х, то ли в 90-х основалась, она была библейской, я уверовал в библейской церкви. Потом я ездил учиться в Краснодар, я там был некоторое время членом тоже библейской церкви, она была библейской, ее миссионеры западные миссии одной основали. Вот, и поэтому для меня, как бы, я в принципе вообще никогда не был вне библейской церкви. Но как бы у нас здесь наше размышление, наш, опять же, контекст, он побудил нас взять такую формулировку. По какой причине? Изначально вот это вот само понятие «баптистская церковь», да, она была актуальна в ситуации, когда вокруг было, опять же, православное большинство, которое, одно из отличий которого – это принять крещение неосознанно, неосмысленно, опять же, о чем мы вначале говорили, в детском возрасте, и считать себя христианином, считать себя как бы причастником христианской религии. Вот, и вот это вот разъяснение слова «баптистская церковь», да, это хорошая возможность сделать акцент на том, что вот вы крестились когда? Мы крестились в детстве. А вот Библия учит, что креститься нужно осознанно, в осознанном, сознательном возрасте. И вот это вот слово «баптизм», «баптист» — это греческое слово «баптисту», которое означает «крещенный по вере», то есть при наличии спасительной веры. Это, ну, давало такую возможность разъяснять людям вот этот момент. Но когда вот мы нашу церковь формировали, то мы заметили, что вот это вот ну, декларировать, то есть одна из проблем христианства, любого христианства, это опасность такого декларирования правильных вещей, декларирования правильных авторитетов, и при этом на практике, ну, отступление от них. Мы видим, опять же, глядя на православную церковь, на православное христианство, на такие вот эти исторические церкви, как далеко можно уйти, да, в декларировании правильных вещей и в отсутствии жизни в соответствии с этими правильными вещами. Но, к сожалению, и у нас, в наших евангельских церквях сегодня это уже, ну, тоже ну, не какое-то чуждое явление. Тоже и мы на практике можем декларировать одни вещи, но строить нашу жизнь, наше служение совсем ну, на основании других вещей. И вот особенно, может быть, в тот период, когда наша церковь формировалась, у нас в области, ну, в нашем содружестве церквей вот, областном, ну, это было немало.
В Саратовской области, если у кого-то плохо с географией, и он не идентифицирует Балашов, Саратовская область, да?
У нас было немало таких вот прецедентов и проявлений вообще. Вот. И, может быть, где-то, желая вот самих себя утвердить в этом, а с другой стороны, иметь возможность миссионерскую такую возможность обращать внимание неверующих людей на наш авторитет, на Божье Слово, на Библию, мы избрали такое вот название, желая как бы и самим себе это, утвердить, и утвердить это для окружающего общества, что наш авторитет — это Божье Слово. Наш авторитет не какой-то там вот что-то завозное, не что-то исторически нам переданное, вот, а это ну, какими-то нашими предыдущими поколениями, а это Божье Слово, Слово самого Бога, это Библия. И поэтому, когда мы общаемся с неверующими людьми, с неверующими жителями нашего города, то мы обычно расшифровываем каждое слово нашей церкви, название нашей церкви. Когда мы говорим, что мы Балашовская, мы делаем акцент на том, что мы местная церковь, мы любим наш город, мы любим наших людей, мы молимся о нашем городе. Мы не какие-то там где-то на обочине живущие. Во-вторых, когда мы говорим о том, что мы библейская церковь, мы тем самым обращаем людей на единственно правильный авторитет, на котором можно и нужно строить и свою веру, и свою жизнь. И когда мы говорим о том, что мы церковь, мы разъясняем, что церковь — это сообщество людей, которые познали Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа, которые объединились в духовную семью. Это не просто место какое-то, здание какое-то, это сообщество истинно верующих людей. Они живут вместе, вместе служат, вместе поклоняются Богу. Ну, то есть вот такие две, может быть, подоплеки, скажем так, да, две причины. Миссионерская причина и желание как бы вот для самих себя в том числе утвердить ну, вот, подлинный авторитет нашей веры, нашей жизни. Вот.
Спасибо. Друзья, напоминаю, у меня в гостях пастор Балашовской библейской церкви Константин Андреев, и сегодня мы поговорим об очень расхожем фразе «Бог в моей душе», да? «Бог в душе каждого человека». Вот как вы думаете, присоединяйтесь к нам, вы можете нас, наши трансляции посмотреть и послушать через сайт theos.fm и через также наша трансляция сейчас идет в группе «Главная тема» в Фейсбуке и в ВКонтакте, также в группе «Я баптист, почему?». Как ты думаешь, вот да, и присоединяйтесь к нашему разговору, как вы думаете, действительно ли, когда человек говорит, что Бог живет в душе каждого человека, действительно Бог живет в душе каждого человека? Да? На этот вопрос, кстати, я читал очень неплохую православную книжку, да, «Бог в душе», да, «Бог в моей душе», и что дальше? Где там Кураев был, и выдержки из, там, из разных, из Сурожского, да, были, и так далее. И, ну, в общем-то, так, действующие священники размышляли об этом, да. Так вот, как ты думаешь, что имеет в виду человек, который говорит, Бог в моей душе, Бог живет в сердце каждого человека?
Мы, наверное, в первую очередь говорим о людях, неверующие, да, о неверующих людях, которые так говорят. Вот, обычно же это просто элементарная такая попытка уйти от разговора на духовные темы. То есть у нас в нашей культуре есть две темы, которые такие темы табу. Это тема денег, неловко спрашивать, какая у тебя зарплата, какая у тебя там, не знаю, что еще, сколько тебе там, какую тебе премию дали и так далее. И вторая тема табу – это вот тема веры, тема религии. И как обычно, когда люди, ну, нередко, когда люди говорят, что Бог в моей душе, Бог внутри меня, то есть они тем самым пытаются вот, ну, намекнуть, что это вот такая тема табу, вот Бог внутри меня, у меня с ним своя история, у меня с ним свои отношения, вот, как бы, а вы, как бы, пожалуйста, туда...
И ты, типа, не лезь туда, да?
Да,
как вот бы... Не суйся.
Да, не надо мне диктовать, то есть, ну, и здесь еще, наверное, это определенный плод вот этого вот индивидуализма, который все больше, западного, который все больше проникает в наше общество, в нашу российскую культуру, то есть люди... Тем самым как бы пытается показать, что это, ну, вот, мои личные, мои индивидуальные отношения там, с Богом, якобы они есть там, ну и у некоторых что-то есть, да, какие-то там есть молитвы, какие-то там обращения, но вот зачастую я вижу в этом попытку, ну, отказаться от серьезного размышления на тему Бога, на тему вообще веры, на тему убеждений каких-то, вот, на тему... правильных или неправильных представлений о Боге. Вот. Это одна, это первая причина. Ну, а вторая причина, это, наверное, определенное как бы, ну, самоуспокоение какое-то, когда люди говорят о том, что вот Бог, или выбирают думать о том, что Бог у них в душе, ну, это, как знаешь, вот жить с мыслью, что, ну, есть какая-то вот палочка-выручалочка у меня, есть какая-то сила, к которой я могу обратиться, когда вот мне плохо. То есть это, ну, как психологическое облегчение, что ли, такое. Что вот совсем, если далеко зайду, есть внутри меня что-то, к чему я могу воззвать, когда вот в тисках оказался, когда вот в безвыходной ситуации оказался, когда там депрессон накрыл. Вот есть что-то внутри меня, что вот как-то, то есть как такой еще план «Б». Запасной вариант такой. Это вот первое, что, наверное, приходит в голову. Наверное, есть какие-то другие причины. Вот.
Ну, смотри, исходя из этой логики, очень простые выводы можно сделать. Да, как бы можно тогда не ходить в церковь, не читать Библию, не утруждать себя соблюдением заповедей и служением Богу, и у тебя все равно окей будет все с Богом. Так ведь?
Угу.
И не так.
Угу. Ну, ну, опять же, наверное, в каждом случае это по-разному. У каждого человека так вот обобщить трудно всех. Кто-то, может быть, ну, Библия же еще говорит, что у каждого человека есть совесть. Есть совесть. И совесть — это записанный в сердце человека нравственный Божий закон. То есть люди могут не читать никогда в своей жизни Библию, но обличаться и краснеть, когда грешат. Хотя никто им не говорил, что это грех. Почему? Потому что у них есть совесть. Бог заложил в их совесть вот это вот понимание того, что есть добро, что зло. Вот. И поэтому даже когда человек пытается там себя как-то, ну, успокоить этой мыслью о том, что Бог внутри него, Бог в его сердце живет, ну, это все равно не даст этого эффекта, потому что совесть, она будет все равно вновь и вновь обличать. Его совесть снова и снова будет показывать ему его грехи, будет показывать, будет вводить его вот это состояние вины перед Богом. Он будет эту вину испытывать. Он будет понимать, что у него не все в порядке с Богом. Как бы он там ни пытался себе, ну, себя, вот это вот, успокоение себе это навязать.
Слушай, ну ведь Библия еще говорит о том, что есть люди с сожженной совестью, да? То есть которые, ну, уже не испытывают, казалось бы, вот этих, скажем, мучений совести о своих неправильных поступках, о того, что они неправильно живут.
Угу. Ну, есть, да, есть. Ну, как бы, опять же, это люди, которые долгое время трудились над тем, чтобы свою совесть сжечь. То есть они испытывали все это обличение, они испытывали все это... противостояние с собственным вот этим вот заложенным Богом внутренним законом и вот, дошли уже до крайности, дошли уже вот до этой крайней степени противостояния, противления.
Скажи, насколько, как ты думаешь, насколько важна вера в Бога и отношения с Ним, когда мы говорим о жизни верующего человека, да? Здесь вот ты вначале разграничил вот это такое традиционное, номинальное, да, христианство и жизнь евангельского верующего. Вот насколько эти вещи коррелируются в жизни верующего человека, насколько важны они для него?
Ну, Библия говорит, что это вообще суть христианской жизни. Все христианство фактически это религия отношений. Религия отношений. И Бог сотворил нас для того, чтобы иметь отношения с нами. Это общий замысел, глобальный такой замысел Бога в отношении человека, чтобы человек был в постоянном общении с Богом. Потом, когда Библия говорит... Это если мы говорим об изначальном сотворении человека. Потом, когда Библия говорит, что грех разделил человека с Богом, то Библия говорит, что прервалось именно вот это вот общение человека с Богом. Грех стал стеной между человеком, между творением и Творцом. И поэтому-то в сердце человека образовалась эта пустота. Человек может пытаться себя, эту пустоту заполнить всем, чем угодно, но все это будет безрезультатно. Буквально только сегодня я читал историю одного человека, который там, смог силой воли победить наркотическую зависимость многолетнюю. И к нему там, все журналисты да, слетали, с него интервью блестящие брали, и он как бы говорил, вот возможно, возможно. Вот, и его как образец, как флаг подняли. Ну вот смотрите, вот человек смог же, смог же, возможно, Саша, давайте и вы как бы вперед. То есть надежда, можно силой воли победить вот эту вот многолетнюю наркотическую зависимость. А там история была, что он, когда узнал, что у него жена забеременела, или там девушка, что ли, его, то есть это как-то вот его очень тронуло, и он вот действительно оставил. В зависимости от этого, в этих интервью рассказывал, что так и ободривал других, и говорил, что ну вот есть пустота у меня в душе, но вот пытаюсь читать, пытаюсь там вот Рериха читать, Блаватскую, там Достоевского, вот сейчас Библию взял, еще не начал читать, правда. То есть приходится вот постоянно эту пустоту заполнять. Вот. И по всем каналам, по всем тогда средствам массовой информации пронеслась вот эта вот новость. Но через 2 года, мало кто знает, что через 2 года этот человек покончил жизнь самоубийством. Он покончил с собой. И уже никто не бежал, у него интервью не брал, никто уже не спрашивал, там, что с ним случилось. А один пришел, один попытался прийти и спросить, что жена его рассказала. Она говорит, он так и не смог эту пустоту заполнить. Он говорит, снова и снова пытался, но я видел в его глазах, что у него не получается. И в итоге он покончил с собой. Вот эта вот пустота, которую испытывает каждый человек, как один мой друг говорит, там, когда он лежит в своей кровати в 3 часа ночи под одеялом, в трусах, он прекрасно понимает, что все, чем он пытается заполнить, оно не заполняет. Он прекрасно понимает, кто он есть на самом деле. Он один на один с собой, и... И вот все творение, оно бессильно, чтобы у вас... Одно творение, оно бессильно заполнить пустоту другого творения. Только Творец способен это сделать. Бог так нас сотворил, это Божья концепция. Только Творец способен восполнить вот эту пустоту сердца своего творения. Это говорит о том, что это общение потеряно. Это общение потеряно. Но когда человек приходит к Иисусу Христу, когда он обретает взаимоотношения с Богом, то первое, может быть, одно из ключевых изменений на практике, которое происходит, он восстанавливает это общение с Богом. Он восстанавливает вот эту вот близость с своим Создателем. Апостол Павел об этом из послания в послание говорит. В Евангелии, в первом послании Иоанна, Иоанн пишет, когда о ключевых признаках христианина, одно из первых он перечисляет, он имеет общение с Богом. То есть это отличает вообще христианина от нехристианина. Есть общение, общение присутствует, человек общается с Богом, он имеет эту близость с Богом. И таким образом это, конечно же, ключевое значение имеет в жизни человека. И больше того, когда Писание говорит о вечной жизни, и когда вот мы читаем Библию и говорим о том, ну, и ожидаем вот этой вечной жизни, то согласно Евангелию от Иоанна, 17 главе, мы должны ясно понимать, что вечная жизнь, которая ждет каждого рожденного свыше христианина, это именно общение с Богом. Это именно общение с Богом. Все, что мы будем делать в вечности, некоторые думают, ну это что, вот мы там будем петь, что ли, с утра до вечера, там, да, что там, стихи декларировать.
Прославление. Все-таки Писание говорит о том, что мы будем славить Бога, да, вечно.
Ну, конечно, это будет тоже часть нашей жизни, вот, но глобально все это мы обобщаем понятием общения. Мы будем в общении с Богом находиться. И это общение, оно уже здесь начинается. То есть, таким образом, вечная жизнь, она уже начинается здесь, на земле. У тех людей, которые примирились с Богом.
Два краеугольных камня любой баптистской церкви. Эти два краеугольных камня проявляются практически в каждой проповеди, да, с кафедры, в каждом свидетельстве христианина. Это покаяние и духовное возрождение. Если с покаянием худо-бедно еще люди как-то, ну, могут понять, что это такое, да, незнакомые с церковью, да, незнакомые с христианством, так близко, да, то с духовным возрождением сложнее все. Так вот, скажи, зачем нужно покаяние, что, в чем каяться человеку? Ну, предположим, я хороший человек, в конце концов. Я делаю добро, ну, там, ну, гневаюсь, ну, я же прошу прощения, я делаю все для того, чтобы как-то восстановить взаимоотношения с другими людьми. Вот, зачем мне нужно покаяние? И тогда что такое духовное возрождение?
Ну, если начать с первого, да, вопроса, то, говоря о покаянии, ну, лучше всего мы поймем, что такое покаяние, когда посмотрим в то слово, которое в оригинальном тексте Библии написано и которое у нас переведено как покаяние. Его буквальное значение – это поворот на 180 градусов. То есть покаяние – это не просто какое-то эмоциональное сокрушение, это не просто какое-то там, ну вот… какая-то слеза, текущая по щеке. Это не просто, может быть, какие-то правильно сложенные слова. Хотя, опять же, покаяние настоящее может сопровождаться всем этим, вот, но может и не сопровождаться. Но покаяние — это решение, сердечное решение человека изменить свое отношение к Богу и свое положение перед Богом. Раньше человек фактически стоял спиной к Богу. Он мог быть религиозным, он мог иметь какие-то религиозные практики, религиозный опыт, но до того момента, пока в жизни человека не произошло вот это вот революционный поворот, революционный разворот, который мы называем покаяние, он стоит к Богу спиной. Покаяться — это значит признать, что я стоял спиной к Богу, я не считался с Богом, я не считался с Ним таким образом, как Он этого достоин, я не признавал Его своим господином, своим царем, а себя, соответственно, не признавал его рабом, его, его слугой. И покаяние – это когда человек разворачивается на 180 градусов, поворачиваясь к Богу лицом, принимая его своим Господом, принимая его своим царем, признавая его волю теперь самой главной в своей жизни, выше своей собственной воли, выше воли окружающих людей. И это, естественно, сопровождается, ну, сокрушением, сожалением о годах, которые были прожиты в неправильном положении перед Богом. Но это больше, чем сожаление. То есть немало людей, они не идут дальше сожаления. И это на самом деле не покаяние. И в Писании мы видим эти примеры, да, Иуда тот же, вот, Саул. Это люди, которые проявили сожаление, но так и не проявили покаяние. Вот. Покаяние – это глубокое сердечное решение повернуться к Богу лицом, изменить свое отношение к Богу, изменить свое положение перед Богом. Это если говорить о покаянии.
Андрей, можно чуть-чуть я вот уточню, да, о покаянии, и тогда к духовному возрождению можно перейти, потому что ведь Библия нам говорит о том, что у покаяния должны быть последствия, да? Mm-hmm. Она прямо говорит о том, что, предположим, сотворите достойный плод покаяния, да? То есть, что mm-hmm. если ты расскажешь, то есть можно рассказать, я вот, например, тебе сейчас, ну, оскорблю каким-то образом, да, и ну, в душе будет плохо, как бы. Вот я буду раскаиваться. Вот mm-hmm. Это будет покаянием или нет?
Да, конечно. Безусловно, ну, когда мы говорим о том, что покаяние – это сердечное решение, то мы понимаем, что сердце – это не то, что видно человеческому глазу, состояние сердца. Это то, что видит Бог. В Библии сказано, да, человек смотрит на лицо, Бог смотрит на сердце, Бог видит сердце, но мы, как люди, мы сердце не видим. И поэтому мы не всегда способны оценить та слеза, те, как бы, те слова сожаления, которые прозвучали с уст, они сопровождаются ли сердечным решением, или они не сопровождаются им. И это мы увидеть, тем не менее, можем со временем. Как ты правильно замечаешь, да, то есть когда мы будем видеть плоды. Настоящая перемена в сердце, она не может не затронуть внешней стороны жизни человека. Она не может не повлиять на то, чтобы образ жизни его, его какие-то привычки, его речь, может быть, да, его поступки, его настроение, оно начало меняться. Безусловно, у кого-то это происходит более быстро, у кого-то менее быстро. Как Христос говорил, да, кто-то принесет плод во 100 крат, иной в 60, иной в 30. Люди, ну, разную степень этих перемен продемонстрируют, но они, тем не менее, будут. Настоящий ребенок, если он родился, он растет. Он не может оставаться, вот родился, да, и оставаться всегда там 13 сантиметров, 25 сантиметров. То есть это значит, он не растет, значит, он не живой. Если он живой, он будет расти. И рост, его изменения в росте, да, в весе, это свидетельство того, что он живой. Что произошло то, о чем мы сейчас как раз будем дальше говорить. Произошло вот это вот рождение свыше, или духовное возрождение. Вот. И в каком-то смысле даже, то есть вот эти плоды, да, они скорее демонстрируют не, наверное, не только, не столько покаяние отражают, сколько наличие вот этого духовного возрождения. Произошло ли оно. Духовное возрождение – это, если покаяние, это отклик человека на евангельскую весть, вообще на личность Бога, то духовное возрождение – это уже действие исключительно Божие. Это Божья инициатива, как говорит Священное Писание. Иоанн, Иисус в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, он говорил, что это, он сравнивал это с рождением ребенка, с физическим рождением. Он говорил, что духовное рождение, рождение свыше, оно как рождение ребенка, то есть ты как будто заново рождаешься. Вот. И там он, интересно, говорил, что дух дышит где хочет. Это происходит иногда совершенно неожиданно. Тогда, когда ты совершенно, ну, не думаешь, не прогнозируешь. Кто бы мог подумать, что разбойник, который висел рядом со Христом, который еще в самом начале, как говорит Евангелие, его поносил вместе со вторым своим сотоварищем, да, поносил, смеялся, через там, некоторое время он будет духовно возрожден. Это Божье действие, которое происходит в Богом установленное время. Но что оно собой представляет? Это революционное внутреннее изменение в человеческой личности, в человеческой душе, которое затрагивает все аспекты человеческой личности. Можно об этом очень много говорить, целые книги толстые на эту тему написаны, и Библия говорит, что в этот момент происходит множество-множество перемен. Но, наверное, вот одно из ключевых, это касающихся того, что для нас, что актуально для практической жизни человека, он перестает быть рабом греха. Рабом греха. Он в этот момент, помимо этого, переживает прощение грехов. То есть в этот момент Бог прощает его полностью. В этот момент Бог, как раз именно в этот момент, Бог личностью Духа Своего Святого поселяется в нем. Происходит так называемое крещение Духом Святым. Именно в этот момент человек примиряется с Богом, восстанавливается это общение с Богом, о котором мы говорили, да, которое было потеряно. Вот. Но также в этот момент человек перестает быть рабом греха. Если раньше он был рабом греха всегда, всю жизнь, вот, он максимум, что мог, это заменить один грех другим грехом. Он не мог никогда сказать греху «нет», только вот менять грехи один на друга, бросить курить, например, да, начать гордиться тем, что он бросил курить, то в момент рождения свыше, в момент возрождения человек обретает вот эту вот свободу от греха, от власти греха, не от греха, а от власти греха. Он теперь обретает вот эту вот способность говорить греху «нет». Почему? Потому что Бог, как мы говорили, стал теперь на первом месте в его жизни. Воля Бога стала для него важнее своей собственной воли. И Бог сделал его способным, делает способным человека в момент духовного возрождения жить так, как Богу угодно. Поэтому в каком-то смысле мы даже не способны без Бога начать жить, как ему угодно. Некоторые люди говорят, я когда начну жить по-христиански, там, добро, вот с этим грехом расстанусь, тогда я приду к Богу. Но ты без Бога даже не можешь с грехом расстаться, тебе нужна сила. Сила. И вот Дух Святой, о котором мы и говорим сегодня, да, вот когда мы говорим о том, что Бог внутри человека, мы уже отметили, что Бог не внутри каждого человека, не внутри каждого, но тем не менее Бог поселяется внутри человека. Внутри какого человека? Внутри верующего человека, внутри того, кто по-настоящему пришел к Иисусу Христу. Что значит по-настоящему пришел к Иисусу Христу? Значит, покаялся и пережил вот это вот духовное возрождение, рождение свыше. Так вот, в сердце такого человека, Библия говорит, Бог поселяется, Бог реально поселяется Духом Своим Святым. И Дух Святой не раз в Писании назван силой. Поселяя сердце человека, Дух Святой наделяет человека силой жить так, как угодно Богу, слушаться Бога, отказывать греху, говорить греху «нет». Об этом надо остановиться. Может, долго говорить сейчас.
А давай-ка вот обратимся к Священному Писанию, как евангельские христиане, да? В 8 главе Евангелия от Иоанна Иисус обращается к уверовавшим иудеям. И он, соответственно, говорит им: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамово, и не были рабами никому и никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными?» Иисус отвечает им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». О какой вообще свободе говорил здесь Иисус Христос? От чего он хотел освободить иудеев, которые вообще почитали себя свободными, действительно, Божьим избранным народом, если же они уже как бы верили в Бога, были его детьми?
Да, но здесь это как раз то яркое место, которое показывает нам, что не всегда, когда Библия, особенно в повествовательном повествовательных текстах, коим является Евангелие, называет кого-то верующими, она имеет в виду именно, что они пережили духовное возрождение. Иногда Библия констатирует сам факт ну, появления какого-то начатка веры, то есть такого первого шага, например, согласия с каким-то фактом. И вот здесь вот в отношении, то есть вот эти люди, которые здесь в 30 стихе написано, многие уверовали в него, да, и вот 31 стих, с которого ты начал читать, тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям, говорит нам, что вот вроде бы как бы поверили, с ними начался у Христа диалог. И уже и дальше этот диалог продолжается до конца 8 главы. То есть вот вся 8 глава дальше, она, это диалог с одной и той же группой людей, эти вот якобы уверовавшие иудеи. И интересно, что дальше уже, да, мы видим, Христос говорит такие слова, которые показывают, что на самом деле это просто интеллектуальное какое-то согласие в их сердцах было, но никак не спасительная вера зародилась в их душах. Не было вот этого духовного возрождения. Потому что дальше они спорят со Христом, они не соглашаются, они продолжают как бы ставить под сомнение вообще его личность. Они говорят, слушай, ты, кажется, в тебе бес вообще? По всему видишь, что в тебе бес, ты вообще бесноватый человек, ты что вообще ну, такое говоришь? И Христос, видя вот эту их реакцию, да, констатируя их состояние, он говорит, например, в 45 стихе, посмотри, а как я истину говорю, то не верите мне. 45 стих, 46 говорит, кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? То есть они не верят. Написано, что они уверовали, но на самом деле они не верят. И дальше он продолжает, 47 стих, кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. То есть это вообще неверующие люди. И, в принципе, все дальнейшее повествование только подтверждает это. Вот в конце они вообще берут камни и хотят его закамнить. Вот, и чудесным образом он как бы скрывается, проходит мимо них, они не могут это сделать. Это все та же группа людей, которые вот вроде как уверовали якобы. На самом деле не уверовали. Вот, и поэтому нам это важный момент для понимания этого отрывка, который ты зачитал. То есть это на самом деле неверующие люди, это формально верующие люди. Они сделали первый шаг такой, и Христос-то на основании этого шага и обращается к ним. Вот, он показывает им, он их призывает идти дальше и показывает, что с ними будет, если они пойдут дальше. И там, опять же, в контексте, чуть раньше для нас Иоанн рисует как бы, портрет этих людей. Это, по сути, погибающие грешники. И он показывает, что их отличает. Это люди, которые имеют номинальную религию, формальную религию. Это люди, которые имеют внутренние греховные тенденции, там, зависть, соперничество и так далее. Это люди, которые находятся в заблуждении. Вот. И здесь, вот в нашем этом отрывке, который ты зачитал, мы видим, что Иоанн показывает нам, что еще этих людей отличает то, что они имеют греховные зависимости, зависимости от греха. Вот. И два момента он как бы открывает, цитируя Христа и цитируя его обращение к этим людям. Во-первых, он показывает, что основание этой греховной, этой зависимости от греха, оно вот здесь, в разуме. И это как бы такой общий факт. Это любая зависимость от греха, она начинается здесь, она начинается в разуме. И поэтому-то Христос и начинает именно с этого. Он говорит, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Вот, настоящий христианин — это тот, кто пребывает в Слове. Поэтому Христос он их призывает. Давайте, ребят, если вы сделали первый шаг, то давайте, продолжайте идти. Вот он путь. Путь — это пребывать в Моем Слове. И я вас хочу ободрить. Вы еще и, познав истину, переживете вот это вот освобождение от греховной зависимости, от зависимости от греха. Вот. Через что? Через первый шаг — это вот освобождение от заблуждений. Истина, она освобождает нас от заблуждений. Любой грех, он строится на заблуждении каком-то. Наше греховное вернее, наша практика находится в жестком плену нашей теории. Если мы неправильно поступаем, значит, мы где-то неправильно думаем. И чтобы помочь человеку начать жить правильно, нам нужно помочь ему начать правильно думать. Чтобы это сделать, нам нужно начать увидеть, найти, где он неправильно думает, где он какую-то ложную философию принял, где какое-то ложное мировоззрение, где какое-то заблуждение поселилось, может быть, в уголке его разума, где-то там в уголке его души. Вот. И поэтому первое, на что обращает внимание здесь Христос, он говорит, вам нужно начать правильно думать. Это вам поможет истина, она профильтрует ваш разум, она будет вычищать вот эти вот конюшни вашего разума от всех зловоний, от всех гадостей, от всех шлаков, там, от всех нечистот. А второе, дальше он говорит, с 34 стиха, истина, говорю вам. Ну, они возмущаются, они тут соглашаются, мы семя Авраамовы, не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными. И вот, ну, во-первых, они в данный момент находятся в рабстве у Римской империи. История говорит, что они до этого постоянно были в рабстве у разных политических победителей. И поэтому, как бы, если они здесь говорят о политической свободе, ну, они просто откровенно лукавят. Скорее всего, ну, это уж так явно, скорее всего, они не это имеют в виду, скорее всего, они имеют в виду вот свою духовную свободу. То есть свою духовную независимость. И значит, они в заблуждении. То есть это признак людей, которые находятся в греховной зависимости, они очень часто не соглашаются с подлинным своим состоянием, не соглашаются со своим подлинным положением. Они убеждены, что они, да я если захочу, я и не буду пить. Не буду пить, я просто не хочу. Я просто не хочу, захочу, да и не буду вообще курить. Зачем мне это нужно? Я зависимый человек, никакой независимый, как бы, да, я свободный человек вообще. Это вот очень распространенные проблемы многих грешников, они не признают себя грешниками. Они, может быть, номинально готовы, где-то так формально готовы согласиться, но по факту я ужасный падший грешник. Я как бы погибающий во грехе, да вы что, ребят? Ну, скажете тоже. Вон, они там вон, какие-то там, да? Вот, а я нет. Ну и вот дальше Христос им говорит, что с 34 стиха Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех – раб греха». Если ты делаешь грех, ты уже раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. То есть это вот ответ на вопрос, который ты задал. О какой свободе здесь говорит Христос? Он говорит о свободе от греха. О свободе от греха. И эта свобода, она может прийти только через подлинное возрождение. Только через духовное вот это возрождение, о чем мы говорили чуть раньше. Только когда человек примирится с Иисусом Христом, только когда он встанет в правильное положение перед Богом, раскаявшись, и начнет познавать истину, то истина, начав прогрессирующее очищение разума, начнет производить прогрессирующее очищение жизни, освящение жизни. И человек, освободившись от власти греха моментально, то есть это важный момент, когда человек переживает духовное возрождение, он мгновенно перестает быть рабом греха. То есть власть греха над ним, в его жизни больше нет власти греха. Но присутствие греха еще сохраняется. То есть, обретя возможность говорить греху «нет», не подразумевает, что человек на практике стал действительно всегда говорить греху «нет». По-прежнему, даже став христианином, человек иногда может соскальзывать снова и снова, кто-то больше, кто-то реже, кто-то чаще, к греховным действиям, к греховным привычкам каким-то.
Да, к сожалению, наше время подошло к концу, тут довольно быстро истекло. Есть еще много вопросов. Мне кажется, здесь очень важно, мы дали сегодня ответ на очень два важных вопроса. Да, что такое, можно ли быть христианином, то есть можно ли быть, живет ли Бог во всех людях, да? И что значит жизнь Боги, да? Это значит следование за Богом. И что такое духовное возрождение покаяния, что покаяние – это не просто решение о том, что ну, я сделал неправильно, да? Это какое-то целенаправленное движение, что я должен что-то исправить в своей жизни, да? И для того, чтобы исправить, нужно обратиться к Богу. Я напоминаю, большое спасибо, Константин, что сегодня пришел. У меня в гостях был пастор Балашовской библейской церкви Константин Андреев. Мы говорили о таких очень важных столпах веры евангельских христиан, как покаяние, духовное возрождение, и что значит следовать за Христом. Я надеюсь, Константин еще придет ко мне в гости. Мы продолжим беседу о том, что же является основами нашей веры в Иисуса Христа. Большое спасибо и да благословит вас Господь.
Пока. Всем пока.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.